Четвертое занятие с цикла сотворения мира. Сегодня речь пойдет об управлении миром. Значит, есть два способа основных управления миром, и вот сегодня будут разбираться. Есть управление миром и есть функционирование мира. Функционирование мира – это включает в себя два аспекта. Первый аспект – это физические законы, созданные Творцом, типа Солнца, влияние Солнца, дождь, растительный мир, животный мир. И помимо этого у творения есть свое духовное содержание, то есть духовные законы, по которым мир функционирует. Это напоминает человека. У человека есть физические законы. Ему надо есть, надо спать, надо ходить, надо дышать. Но этим его место в мире не ограничивается. В этом он как раз похож на животное. Но есть еще вот такая вещь, как духовное движение человека. С творением точно так же. Закрыто плотно. Так, продолжаем. Тут есть, мы говорим, о духовном движении творения. И здесь есть, значит, движение, смысл этого движения, духовное движение, движение к тикуну, к исправлению. Творение предназначено, как мы выясняли, для того, чтобы получать тоев от Хакодеш Боруху, то есть концепция единства. И вот в этом и стоит движение, чтобы прийти к этой точке, когда будет оно способно воспринять этот большой свет. Ну и в этом смысле каждый день он не напрасен. В нашей жизни мы можем так говорить, что один день похож на другой. Часто разбазариваем все время пустую. Но с Творцом не так. Каждый день есть вот ступень в движении. Мы не видим этих ступеней, можем отличить для нас один день как другой. Что мы не видим внутреннего содержания творения. У нас учат, что вот так оно и есть, и по логике понятно. Что-то управляет миром, у него не такая вещь, как что-то сделано напрасно. День прошел впустую. Теперь мы должны, значит, подумаем о том, какова связь между управлением мира и его функционированием. Это первое, что мы собираемся понять. Функционирование мира, оно направлено на то, чтобы, значит, привести творение к тикуну. Откуда оно появилось, откуда оно возникло, почему мир функционирует именно таким образом, а не по-другому. Значит, момент создания творения, Всевышний создал эти законы, не только физические, но вот эти духовные законы развития. И цель этих законов, естественно, отвечает цели творения, чтобы творение двигалась по закону, в результате которых принимается вот эта концепция единства. В этом идея функционирования творения. Но изначально сделано таким. И все законы, с которыми мы здесь сталкиваемся, они в эту точку и бьют. Ни в какую другую. Управление миром от Творца преследует ту же самую цель. Он так управляет мир, чтобы привести вот эту конечную точку, когда он сможет принимать свет верхний. Мы видим идентичность одного к другим. И тогда можно сказать, без преувеличения абсолютно, без всякой натяжки, что Творец управляет миром через законы, которые он создал. Законы функционирования творения, они и есть способ управления миром. Но этим дело не ограничивается. Помимо этого, есть еще как бы разовое вмешательство, непосредственное вмешательство, согласно с тем сиюминутным моментом, который наступил в данный момент в творении. Это вот вторая сторона управления. Эти две стороны, они идут одновременно. Они взаимосвязаны между собой. Также и в человеке есть как бы хашкаха клалит. Есть хашкаха пратит, управление общее и управление частное. Общее – это вот человек, скажем, но он еврей. Общее управление он выполняет мицвот, который каждый выполняет. И это составляет его вот духовное движение в этом мире, часть, по крайней мере, частично. Это общее движение для другого человека тоже те же самые мицвот. Но бывает еще персональное вмешательство в линию развития. Это уже, так сказать, вот к нему персональное, это процит, частное, индивидуальное. И в творении точно так же. Вот эти две вещи, общее функционирование, которое как управление, и вот это вмешательство, которое тоже есть управление, они вот и сопутствуют одна другому, пересекаются. Значит, бывает разнообразие это полное, бывают события, когда эти две формы происходят одновременно. Пример из нашей истории недавней. У нас в Хануку было большое событие, пожар на Кармеле. Значит, что это? Общее функционирование мира или вмешательство? Ну, очевидно, у нас были два занятия про это. Значит, «Земля горит» называлось, вот на сайте это есть. И там устанавливалась связь между этим событием на Кармеле и тем событием на Кармеле, которое произошло при Лиоханове много-много сотен лет назад. Проводились параллели. То, что случилось на Кармеле, это было во многом похоже на то, что было тогда, что описано в Танахе. И то, как происходило это событие, засуха перед этим невиданная, что все деревья были сухими. И разные другие детали, много деталей. Числа гематрии это подтверждали. А Кодыш Борух демонстрировал свою руку, открыл ее. Жители Хайфа, наверное, до сих пор помнят вот этот сухой ветер, который был. Сухой, жесткий ветер, который гнал этот огонь во все стороны. Пожарные не знали, в какую сторону кинуться. Это, конечно, вмешательство вот сообразно тому моменту, которое есть. Это управление миром. Не по закону функционирования. Конечно, использовались силы ветер, там, отсутствие дождя, силы природы использовались. Но вмешательство шло по нестандартному сюжету. Это одна сторона. С другой стороны, случилось в Хануку. Специально вот так оно шло. И на второй день Хануки начался этот пожар. Ханука – это уже не какое-то непосредственное вмешательство. Это вот то, как мир функционирует. Каждый год Ханука наступает. Это не просто мы празднуем вот событие, которое было во время вот этой войны с Хашмоноем, с греками. Было событие, это вот отправная точка. Но это специальные 8 дней в творении, когда специальный свет, соответствующий вот этому, так сказать, событию, этому духовному явлению, приходит в мир. 8 дней кончаются, свет останавливается. Это функционирование мира, то, которое имеет сейчас место. Вот мы видим в этом событии две вещи пересеклись. Вмешательство непосредственное и функционирование. И по плану Творца должно было быть, чтобы эти вещи случились одновременно. Это вот один из примеров того, когда эти два способа управления миром через функционирование непосредственно, они соединяются в одно. Значит, вот это теперь управление миром и его функционирование имеют свою основу. И основа эта называется мишпат, суд, правосудие. Ну, смысл в том, что если ты делаешь так, то тебе будет так. В соответствии с своим действием. Хорошее действие получишь хорошо, плохое действие будет плохо. И вот это есть то, на чем мир стоит, так он функционирует. Значит, сказано, что если будет Михаил им шамоти шму эл митсвойсай шаранах митсаве эсхэм хайом, и будет, если будете слушать митсу, которую я заповедую вам сегодня, то будет дождь. Не будете слушать, и от царства Шамаем закроются небеса. Это вот пример, так сказать, управления на основе схарви ойнеш, награды и наказания. И на этом мир стоит. У нас много примеров, когда Хакодеш Борух управляет Ам Исроил именно вот на этой основе. Начинали делать Авой Дозару или другие прегрешения, получали интервенцию в нашем языке. Делали тешуву, побеждали врагов. Это красной нитью проходит через пророков, через историю, которая была. Суд, который осуществляет Творец, он не такой, как суд у людей. Мы говорим сейчас управление через правосудие. Вот оно отличается принципиально от того правосудия, которое есть здесь на земле у людей. Суть суда здесь в том, чтобы не столько, с одной стороны, наказать виновного, но речь идет не о его исправлении. Его сажают в клетку, дают ему сейчас еще телевизор, кусок курицы, дают писать диссертации всякие, но изолируют от общества, от достижения. Изолируешь, не смог снова сделать то, что он уже однажды сделал. Значит, суд верхний, он иной. Его цель – исправление. Тот, который совершил нечто плохое, должен быть исправлен. Равно как и тот, который сделал хорошее, ему тоже дана возможность, так сказать, его так награждают, чтобы это привело к большему тикуну, к большему улучшению. Но это звучит как бы очень хорошо, красиво и разумно, то Творец не похож на нас, Барух Ашем. Но здесь надо как бы прочувствовать это, увидеть на примерах, что это обозначает. И здесь есть на самом деле проблема. Что значит Творец наказанием исправляет? А где бахира? Где выбор свободы? Человек себя должен исправлять. Если Творец исправляет человека, в чем, значит, суть? Человек должен зарабатывать сам свое место в грядущем мире, сам должен себя исправлять. Мы говорим, что Всевышний наказывает, исправляет. Вот что это обозначает на самом деле? Приведу пример. Адам. Значит, он был в Ганейден, хет, грех, и в результате получил наказание. В чем наказание? Коэхра вошел в него. Раньше он был перед ним, нахаш, змей. Он с ним разговаривал. Но после греха эта черная сила вошла в него уже. Распространилась по всем его органам. И это отражено в Коэлет. Мы в прошлый раз изучали, что сначала Адам был Яшор, прямым. Это означает, что Ризл объяснял, что это он был сделан целым луким. Все 248 органов представляют себе единую систему, напоминающую Творца. Нешама вошла в эту систему. Это было очень высокое существо, как бы отражающее единство Творца. Яшор, вот это стоит за этим. Но потом, после греха, сказано, что люди замыслили пути многие. И объяснение Рамхаль давал, как мы изучали в прошлый раз, что вместо одного испытания у них получилась возникла большая работа. И в чем эта работа состоит? Вот эта сила зла, она вошла в все эти 248 частей. Вошла во все эти 248 частей. Но нам кажется, вошла и вошла. Но за этим на самом деле есть глубокая идея. Суть вот в чем, что когда Адам совершал вот этот свой грех, то все его духовные органы, все 248 органов, участвовали в этом. Каждый внес свою лепту. Некоторые больше, некоторые органы больше, некоторые меньше. Поэтому исправления требовали все 248 уже органов духовных. Вот поэтому наказание, которое он получил, и было, что вот этот коэхра вошел во все эти 248 органов. И теперь каждый из них действительно должен быть исправлен. Мы видим, что наказание отвечает исправлению. Поскольку должен был исправлен каждый орган, поэтому и наказан был так, что сила зла коэхра вошел в каждый из его частей. Для чего это было так сделано? Для исправления. Точно так же с нешамот. Известно, что очень много нешамот входили в Адам Харишон, в первого человека, каким-то образом были включены в него. И они вместе с ним тоже совершали этот грех. Каждый внес свою лепту в это. Они на самом деле соответствовали его духовным органам. Что случилось после греха? Произошло их падение. Они упали от Адама, большая часть из них. И они упали в клипот. Не просто упали все в одну клипу, а каждая в свою, в соответствии с тем хет, который отвечал вот ей в тот момент. Это было наказание для них. Они раньше были вот в Ганейде, на Адам, куда они сейчас попали. в сетях и в гости. Наказание. Но как прошло это наказание? Оно уже в себе содержало начало тикун. Каждый теперь имел свою клипу, которую надо исправлять. Видим на этом же самом примере, на Хадам Ришон, ту же самую идею. Наказание приводит к тикуну, ведет к тикуну. Дает возможность. То, что Хакодыш Борху исправляет. Но наказание для исправления бихра, свободу выбора, исправляй сам себя. Но он так наказывает, что появилась возможность исправления. Не только вот изнутри попал в клипу, кое-хра в тебя вошел, а и условия, атмосферу создает соответствующую. Да, человек живет в мире. Он не может иметь задачу перед собой, которая вне его существования. Он себя осуществляет в рамках мира. Да, когда идет наказание, да, про мир тоже позаботится. Он тоже отвечал тому, что человеку нужно, в смысле его исправления. С Адамом как получилось? Он работал там и работал потом, тут. И там он должен был работать. Но работа разная. Работа в Ганейден – это работа чистая. Работа по восприятию, впитыванию кидуши сверху. Постижение высоких вещей. Это отвечало ему состоянию вот в тот момент, до греха. Мир был вокруг него вот именно таким. Ганейден – очень хорошая вещь, как говорят. Убедимся, но пока мы наслышаны про это. Куда он попал? В поте лица будешь работать. Тоже работа, но уже другого типа. Преодоление кое-хра. Мир изменился. Вот мы видим здесь тоже на этом примере, что наказание создает мир, который отправная точка для исправления. Он не мог себя исправлять в Ганейден. Он должен сражаться с кое-хра. Уже. В Ганейден его нет. Нахаш там был просто гость. Надо было для него мир открыть, который соответствует его новому месту. Это вот пример того, как Акодыш Борху наказывает, исправляя. Второй пример с Каин. Каин убил брата. И ему было сказано, что вот земля не будет тебе давать больше силы, и ты будешь скитальцем на этой земле. Это проклятие. Клоло. Как мы здесь видим исправление в этом? Ну, надо знать историю Каина. Тот грех, который совершили его родители, Адам и Хава, он позволил зухма, то есть яду от Нахаша, от змея, попасть к ним, и они передали это по наследству Каину и брату. Причем Каин получил, он был первенец, он получил большую часть, намного больше, чем Эвел. Это тот негатив, который у него был от рождения внутри, который в конце концов вышел наружу, привел к убийству брата. Он убил брата, и мир вокруг него, его негатив вышел наружу, проявился. Мир повернулся к нему соответствующей стороной, он ощутил, увидел вокруг себя бесов, ангелы Тумы, ангелов Тумы. Мир изменился. И тут он получает это проклятие. Земля не будет давать тебе силы. Но это плохо. Но с другой стороны, с учетом его природы, это во многом помощь ему. Почему? Откуда вот идет подпитка этой негативной силы? Где она чувствует себя хорошо? В материальной природе человека. Не в душе человека, оттуда она хочет получать питание. Но вот ее дом – это босор, плоть, материальная основа. Когда говорится, что земля не будет давать себе силы, не имеется в виду физически. Вот земля, она дала какой-то коих силу человеку. Имеется в виду идея. Материальная основа мира, земля, противоположна Хашамаям, небесам, она не будет давать силу. Для Каина это только и хорошо. Что если бы она давала силу, тогда вот этот негатив, который у него вышел, вошел уже и заговорил в полный голос, он был таким, что просто нельзя было бы справиться. Его посадили на более или менее голодный паёк. Это возможность исправления. Сказано, будешь скитальцем на этой земле. Это тоже в каком-то смысле браха. Что если человек живет на своей земле, народ китайский на китайской земле, там русский народ на русской земле, по-разному, земля дает силу коих тому народу, на котором он живет. Расселение народов было в соответствии с той землей, которая отвечает этому народу, и связь между землей и народом, место дает силу. И вот эта сила человека, людей, живущих на земле, она прибавляется. Меняет место жительства, перепадает в другую страну, уже он чувствует себя внутренне иначе. Определенная сила от него ушла. Это же прекрасная страна. Евреи тоже. Ну, и перемещение из России там в Америку, это ладно. Вот из Израиля в Америку, уже они почувствуют это. Они чувствительны к этому. И наоборот, когда приезжают сюда уже жить. Земля дает силу. Дальше, что, а что у человека внутри? Позитив или негатив? Тому она и даст силу. То, что Каин был лишен вот земли, силы земли, не в смысле, как что материально, как мы раньше говорили, а в том смысле, что он скиталец, у него нет своего места. Это ему только в плюс. Это тоже помощь его возможности выжить. Вот мы видим на его примере тоже, что наказание на самом деле отвечает исправлению. У людей такого не будет никогда. В тюрьму и все. Или на каторгу за кусок булки. Что-то это по поводу в отношении этого управления на основе мишпат, схар виольнш, награды наказания. Это первый вид управления миром. Есть другой вид управления миром, и название ему мазаль. Вот об этом сейчас пойдет речь. Что такое мазаль? Это предопределенность, судьба. Есть созвездия, звезды. И они определяют то, что происходит с человечеством, с человеком. Звучит очень странно, как звезды могут влиять на судьбу человека или даже народов. Умом это трудно понять, но если факт в этом, факт такой есть, это установлено, это известно уже, то значит, нужно как-то это объяснить. Это странное, невиданное явление. Идея вот в чем, как объясняет Рамхаль в Дерех Ашем. Мы говорим на самом деле, что звезды управляют миром не о физических сущностях, а о духовных сущностях. Физические звезды – это оболочка духовных звезд. Это нормально, это вот общая такая концепция всего происходящего. Вот эти духовные сущности звезд, звезды, они воспринимают шефу, который идет из верхнего мира, от духовных сил творения. В этом назначение звезд. И передают сюда на землю, вниз. Для этого они сделаны. Но если так, тогда все становится на свои места. Почему? Потому что ясно, что то, что происходит с человеком или с народом, зависит от расположения духовных сфер там наверху. Как они влияют? Какое у них было влияние, когда человек пришел в мир? Ну, если, например, мама беременная, и у нее какие-то отклонения в этот момент со здоровьем, предположим, это очень, возможно, скажется на ребенке, который родится. Что он находился в среде, которая его питала, это будет влиять на то, что с ним потом будет. Поэтому, когда человек появляется, приходит на свет, рождается, та атмосфера духовная, которую этот мир... которую мир момент представляет, ясно, что она будет на него влиять. И вот поскольку она влияет на то, что происходит здесь на Земле, поэтому и можно вычислять то, что здесь происходит на Земле, опираясь на вот то, на те расчеты, которые можно произвести по отношению к звездам. Астрология. Правда, здесь можно впасть в ошибку, и не только по неумению, нехватки мастерства, но и по другой причине. Рамхаль говорит так, что Акодеш Борохо, хотя и открыл вот эти духовные сферы верхние через звезды, но не открыл их полностью. Поэтому та картина, которая представляется через звезды, еще не есть полное описание того, тех всех факторов, которые воздействуют на происходящее, и, соответственно, они не предопределяют вот то, что видимое, не предопределяют то, что должно произойти. Чтобы на самом деле увидеть, что должно произойти, что предписано согласно этому мазлу, надо прочесть даже то, что там, что скрыто от астрологов. Он специально так скрыл, не все открыл. Поэтому здесь возможны ошибки тоже. Дальше возникает вопрос. А мы читали у Хохомим. Эйн мазал Исраил. Нету Исраил мазал. После всего, что здесь было сказано, вот в течение 5 минут мы говорили про мазал. Это утверждение, что Эйн мазал Исраил, оно просто абсурдно. Как это так? Что на нас духовные сферы там верхние не распространяются никакого образа. А для кого они созданы? Для Гоем, что ли? Мир в Пейре создан, очень создан для нас. Значит, мы имеем к этому отношение прямое. Как же они говорят Хохомим, учат нас, что «Эйн мазал Исраэл», «Нет мазал Исраэл». Ну, это одно из утверждений, которые, соответственно, нельзя понимать буквально. Я вообще не знаю еще тех утверждений, которые можно понимать буквально у Хохомим. Но в лучшем случае они имеют и буквальное понимание, и небуквальное, безусловно. Но чтобы вот только буквально, такого точно уж нет. Так вот, как же понимать здесь это утверждение? Объяснение Рамхаль дает такое. Конечно, мазал есть, мазаль есть. Но Акодеш Бороху может сделать гезейру, которая преодолеет этот мазал. И хотя было предписано по мазаль, вот должно это произойти так-то и так-то, это не произойдет. Потому что было изменение этого мазала, мазаль. Вот так он оперирует с Исраил. Основа для этого, для этой формы управления, что Эйн мазал Исраил, в том, что назначение нашамы, каждый свою, каждый нашамы свое индивидуальное место в этом мире, творение. И надо ей прийти к своему тикуну. И здесь уже нельзя ограничиться просто вот общими законами управления мира согласно Мишпат, правосудия. Хорошо сделал, получил, плохо. Надо вести нашаму согласно ее собственного пути. Это уже индивидуальное. И вот на этом пути, поскольку у нее стоит вот такая индивидуальная задача, которая не будет решаться в рамках вот общего закона функционирования мира и управления миром на основании суда, отсюда и появляется эта идея преодоления мазл, преодоления предопределенности. Отсюда есть «Эйн мазл Исраэл». Это обусловлено тем, что вот есть специальная идея исправления нашамы, приведения к тикуну. Значит, теперь мы будем говорить о том, о самом, значит, мы поняли, что такое мазал, это вот предопределенность. И сейчас мы будем говорить о том управлении, которое имеет это имя мазал. Яхо Кодыш Борху управляет миром посредством этой концепции мазал, мазаль. Я то так говорю, потому что это разные произношения. В Европе, в Америке говорят «мазал», а здесь говорят «мазаль». Как хотите, так и слушайте. Вот. Мне привычнее «мазал», говорит, я уже говорю так. Так вот, управление миром, имя которое «мазаль». Что это такое? Предопределенность. Там, где нет вот этого суда. Управление без суда. Ну, чтобы почувствовать это управление, начнем с примера. На примере всегда видно, так сказать, живо, с чем мы имеем дело. Есть такой феномен в творении, как цадик вера лоу, праведник, а ему плохо. Откуда это берется? Ну, то, что такое явление имеет место, мы знаем. Есть праведники, которые страдают в этом мире. И на уровне духовном, и на уровне здоровья, и на уровне событий, и на уровне благосостояния, по-разному. Они праведники. Если бы мир стоял на мишпат, на суде, справедливом, ну, тогда он должен был бы жить припеваючи в этом мире. Куда берется это, что вот у него такая судьба? Она не приходит от мишпат, это ясно. Откуда она приходит? Есть управление миром, при котором суд не принимается в расчет. Независимо от того, что ты будешь делать, ты получишь вот то-то и то-то, и все. Это управление называется мазаль. Ну, хорошо, оно называется мазаль, но как же быть с праведником? Ему же плохо. Он страдает. Всевышний, он справедлив. Почему человек должен страдать в этом мире? Ну, сам провинился, страдаешь, это... Понять можно, но почему он-то должен страдать, который не провинился? Страдает за других, искупает вину других. Ну, хорошо сказать так, но а ему что делать с этим? Он-то страдает. Сказать, он страдает за других, это легко. Кстати, я страдаю за других, это уже гораздо труднее. Это большие боли могут быть, и духовные, и физические. Как Всевышний так устроил, где справедливость. Но если мы смотрим глазами человеческими, то действительно здесь большая проблема. Но если мы посмотрим не глазами людей, а его глазами, будет уже выглядеть по-другому. Чем его зрение отличается от нашего? Оно неограниченное. Оно не ограничено только этим рождением человека. Он смотрит на то, что будет в перспективе после, когда человек уже за чертой этого мира. Что с ним случится? Тогда кажется, что его страдание за ни за что, как бы, со своей стороны, оно получит оплату. Что он служил? Получил какую-то за свое служение какую-то награду, должен получить. Но плюс к этому, в дополнение, он получит еще за ту награду, за то, что он пострадал невинно. Это вот восполнение справедливости, восстановление справедливости. Но дальше можно сказать, что все-таки восполнение оно будет потом, сейчас его нет, и сам человек, может, не захочет этого. И многие хохоим говорили, «Эйн», как они говорили, «Эйн и сурим», «Эйн схарон», «Эйн сурим», как-то в этом роде, что нет, пусть не будет и сурим, и на этих стараний пусть не будет награды. Переносить это не просто, трудно очень. И не каждый может пройти через это. В этом еще штука. Но ответ здесь простой. Когда Акодеш Борух распределял служение, он распределял его согласно своей хохме, а не согласно тому, что люди хотят. И каждый получал тот вид служения, который ему предписан. Каждую нашаму он отправил в определенное место, вот оттуда, то, где она и родилась, откуда она пришла. У нее здесь специальная задача. Он не спрашивал нашаму, а хочет или нет. Он дал это место. Тем самым определив служение этой нашамы на протяжении Нилгулима, рождение. Вот одна из форм служения – это пройти через страдания и служить при этом. Это одна из форм служения Творцу. И он дал ее определенным людям. И на этом пути вот прохождения через это служение есть дополнительное испытание. Не просто человек как бы служит Творцу в мучении, в страдании, а здесь к этому и за это получает дополнительную награду. Но еще будет дополнительная награда за дополнительный вид служения. Почему? Потому что он здесь проходит через дополнительные испытания. Не только страдание само по себе, но возникает еще дополнительное испытание. Какое? Испытание на веру. Суть вот в чем. Он видит, что он живет правильно, служит из последних сил Творцу, а награды нет. Или она, ну, пусть есть, но и много очень страданий. Он смотрит на других людей. У них по-другому. Раша, злодей, ему хорошо, он живет припеваючи. Если бы не было такого, вот этого равенства, а было бы так, скажем, вот он живет, праведник, и он видит, что хотя он и живет правильной жизнью, но он получает наказание. Раша получает наказание в свою жизнь, он не Раша, получает тоже наказание. Он понимает в этот момент, что он является исключением. У него Акодеш Борух как-то специально посмотрел. Он дал ему испытание вот это пройти через Уссурим, через страдания. А другим он не дал такого испытания. Это поможет ему стоять в этом мире, выполнять служение. Что он понимает, что, ну, все-таки там наверху есть справедливость. Если меня здесь выделили, значит, выделят и потом, за чертой. Но если он видит, что вокруг него всем одинаково, он никакой не особенный, он получает так же, как Раша, или меньше даже. Раша наказывает, его наказывает, Раша получает хорошее, а он, ну, получает хорошее или нет. У него есть разница. И поскольку он не видит себя на месте выделенном, вот тогда начинается специальное испытание уже. Это тонкий момент для понимания. Это равенство создает специальное испытание, которое на самом деле трудное. Он слышал в Хейдер, что потом будет награда. Есть такая идея, он ее принял. Но если идея не имеет подкрепления в жизни, а жизнь противоречит этой идее, то идея становится идейкой. Она становится сухой, как бы, в ней нет жизни. Он может ее принимать, но она не будет его питать. Она не будет помогать ему стоять в этом испытании. Почему? Потому что он в жизни не видит подтверждения этой идеи. Каждый раз, когда человек убеждается, что вот то, что написано в Торе, в его жизни не произошло, он гораздо больше начинает верить в то, что написано в Торе. Он и раньше верил, но степень веры возрастает. Можно 100 раз слышать про Эрец Исраэл, какая она специальная, но пока ты здесь не окажешься, ты это не узнаешь на самом деле. Так вот, здесь вот возникает специальное испытание. И про это испытание сказано у пророка Хавакук: «Цадик беэмуна ихье». Цадик в вере своей будет жить. Посредством веры будет жить. Это очень странное утверждение. Жить можно и без веры. Люди живут не веря. Тоже так. Живут живые, ходят по земле, дышат, работают, стихи сочиняют. Зачем вера, чтобы жить? Что пророк имеет в виду здесь? Он говорит об этом испытании. Садик, который попал в ситуацию, когда он страдает, и видит, что он как все остальные, и нет этой справедливости, что его спасет, что даст ему эту жизнь. Не то, что он слышал в Хейдер вначале, что вот он потом получит награду. Эмуна. А эмуна – это вера, это знание души. Это тоже знание, но не знание разума, мозга. Сейхл, а знание души. Кстати, слово «эмуна» – оно одно из имен шхины. То есть оттуда это место выходит, с которым связана на самом деле душа, потому что коль нашамот, он в шхине. Когда говорится про цадик бэмуна, это значит, что вот у него это знание, которое связывает его с корнем, сила его души, поможет ему преодолеть вот это то, что он видит перед глазами. Только вот в чем, что перед глазами он видит равенство. Цадик как раша. Равенство. Но у него есть другое зрение. Это уже не то, что он услышал от кого-то. У него есть душа, нешама его, которая знает вещи, которые выходят за рамки видимого. Она знает, что то, что написано в Хейд, было написано, сказано в Хейд, оно правильно. Что есть невидимый мир. Он это чувствует своей душой. И вот это даст ему жизнь. Тогда вот эта идея о том, что наступят лучшие времена для него, и что он живет здесь, страдает не напрасно, это для идеи для него быть живая уже. Поэтому сказано «цадик бэмуна ихье». Вот здесь мы видим специальный вид служения уже. Когда не просто человек имеет иссурим, тянет лямку своей этой жизни, в конце концов кончится это, уйду я из этого мира. И будет мне это, другое, кончится эти мучения. Нет, не так. Он живет в этом мире. Это огромное служение. Вот в этих условиях, которые тебя сдавливают и мучают, иметь живую духовную жизнь, живое служение. Садик бэмуна ихье. Жить будет. И вот за это служение он получит специальную награду. Ну и ясно, что вот должны быть специальные нашамот, которые могут отвечать вот этому уровню служения уже. Это избранные. Нашамот. Они получают вот специальный вид служения, и потом так за него награду получат. Так. Теперь, значит, вот мы говорили о управлении при помощи Мишпат, при помощи Мазл. И теперь, значит, вот мы будем, так сказать, разные аспекты этих двух видов управления рассматривать. Значит, бывает так, что эти два управления соединяются. Один пример у нас уже был с Кармель. Но сейчас будет принципиально другой пример. И мы посмотрим Гемору Бавмице. Гемора повествует историю, которая произошла с Раби Иуда Ханоси. Это большой человек в Исраэл. Он собрал так смешнойот, который пользуется до сих пор. И он был, так сказать, очень богатым человеком, крайне богатым. Но был у него период в его жизни, когда он прошел через большие физические сурим, страдания. И период этот был не год, не два, а 13 лет. И мучения были очень сильными. Вот Гемора описывает, из-за чего это произошло. Ну, раз и сурим, мы так понимаем, что это мазл, он не заслужил этого, это из концепции цадик виралову. И из-за чего это произошло? Давайте читать. «Аладей майса боу и аладей майса холху». Они к нему пришли через какой-то майса, через событие, которое случилось, и ушли от него тоже через которое, через 13 лет тоже через какое-то событие. Гемора описывает, что это было за событие. Майхи, что за событие было. И объяснение такое. Значит, он сидел, и был теленок, который шел, и он был предназначен для шхиты. Его надо было резать, теленка. Вот когда он проходил мимо Раби Игуда, Ханоси, он подошел, теленок, к нему, и спрятал свою голову в его одежду и заплакал. Какая реакция была у Раби Игуда Ханоси? Омрлей сказал ему, то есть он сказал теленку, «Зил, иди своим путем, потому что для этого ты создан». Тут пришел голос Шамаим и сказал, «Из-за того, что ты не имел рахамим, сострадания, милосердия, придут на тебя и сурим». Ну, Раби Игуда был очень прав. Действительно, судьба животного, теленка, такая. Для этого они созданы. Но теленок подошел к нему, заплакал. Было место проявить сострадание в этот момент. Не просто, так сказать, забыть, что перед тобой существо. Не идти только по мидас дин, как бы, правосудие. А он пошел по этой линии. Это, кстати, не первый случай, когда он идет по линии дин. В Геморе описываются такие, значит, эпизоды из его жизни. В этот момент пришло наказание, он получил иссурим. Теперь, какая майса была, что действие, которое, что они ушли от него? История была такая, он сидел у себя дома, и служанка подметала пол, и на полу были птенцы, и она уже готова была их метлой смести, но он остановил ее, сказал, не надо, пусть они живут, спас их. Тут пришел голос с неба и сказал, что вот поскольку ты проявил милосердие, то от тебя уходят твои сурим. Что мы здесь видим? Человека судили. Он не проявил милосердие. С ним поступили точно так же. Дали ему сурим за это. Наказали его. Когда проявил милосердие, ушли из сурим. Но здесь несколько вопросов возникает. Мы изучаем Гемору сейчас. Это не просто так. История – все. Это для хейдера просто так. Мы должны понять, Гемора приводит эту историю. Здесь явно есть какие-то подводные течения. Первое. Ну, первое, человек должен себя спросить, а где суд? Где это видно, чтобы за то, что он не пожалел теленка, он на 13 лет получил тяжелейший сурим? Это что, называется правосудием? Ну, ответ можно дать такой. Большой человек был очень, Исраил. И их судят, так сказать, очень жестко, за малейший проступок. Окей. Но я понимаю, так, если бы обычный человек сказал такое, ну, прошло бы ему так, ну, или слегка бы хлопнули. Его наказали. Действительно, он выделялся из следственных. Его за такое слово даже наказали. Хорошо. Но чтобы так, вот это не укладывается в рамки правосудия точно. Это несправедливо. Неважно, какой величины он был. Это один вопрос. Второй вопрос. Значит, 13 лет он проходил через Сурим, потом была история, когда он проявил медос рахамим уже, и Сурим покинули его. Простой вопрос. А что, за эти 13 лет он ни разу не проявлял милосердия? Наверняка да. Он был человек, еврей. Он должен проявлять милосердие. Это медос Авраам Авину. Почему же его раньше не освободили от Сурим? Ждали 13 лет. Тоже вопрос. Ответ. Здесь соединились эти два способа управления. Мишпат, правосудие. Но через эту форму управления пришла другая. Управление мазл. Ему было предначертано терпеть 13 лет, именно 13 исурим. И сколько бы он делал внутри хороших не делал, между этими 13 лет, ему не помогло. Гизера мин хашамай, мазл. Этим объясняется, почему такой суровый. Не в соответствии с тем, что он, в чем он провинился. А для этого мазл не на никаких соответствий. Идет сверху без правосудия. Но мы видим здесь, что вот одно управление пришло через другое. Воспользовалось как бы другим. Вот такое тоже бывает. Не как, к примеру, с Ханукой накормили. Это другое соединение совсем. Еще мы живем в мире. И у каждого из нас есть свой тикун. В соответствии с той нашамой, которую человек получил от Творца. Вот, такой нашаму получил, вот такой тикун он имеет в этом мире. Если нашама большая, большой праведник, то у него, помимо его собственного тикун, возникает еще такой тикун, как улучшить творение в общем. Сделать управление творения в целом, или какой-то частью этого творения. Не только свой персональный. И вот есть два типа праведников. Цадик Виралу, цадик Витоифлу. Одни праведники, которые мучаются, а другие праведники, которым хорошо. И те души вносят исправление, улучшение областей творения, не только за себя персонально отвечают. Вот откуда это различие взялось? Почему одним хорошо, а другим вдруг плохо? Кто сделал это различие? Эта вещь очень скрытая. Она лежит, так сказать, на самом верху сотворения мира. И от любого человека она скрыта. Почему один получил такое, а другой такое? На этот вопрос никто не может ответить. Моше Рабейну тоже не могут ответить на этот вопрос. Но известно общее правило, что Гакодеш Борох управляет, делает исправление мира тикуним посредством либо сокрытия лица, либо открытия лица. Сокрытие лица, и вот появляется такое явление, как цадик Виралову, и плохо ему. Открытие лица – это наоборот, когда через праведника приходит свет в мир. И поскольку есть два его способа управления миром, исправления мира, поэтому появляются две группы праведников. Ну, чтобы, так сказать, лучше прочувствовать эту идею сокрытия лица, управления через праведников, мы должны взять примеры. На примерах оно все яснее. Ну, давайте первый пример – открытие лица. Яркий пример – это Раби Шимон бен Йохай. Через эту душу в мир пришел колоссальный свет. Он сумел раскрыть вот это тайное учение в своем поколении так, как никому другому не удавалось. Дальше Сейфер, этот Зоер и другие сфорим, они были утеряны. И потом через какое-то количество веков их случайно обнаружили. Дальше пришла новая нашама в мир, тоже очень светлая, Аризал, которому удалось объяснить учение Рав Шимона. Вот это пример того, когда Хакодеш Борух открыл свое лицо, впустил этот свет в мир. Не для тех вот поколений, которые были между Рав Шимоном и потом, а вот для тех, которые начались после Аризал. Для нас, в частности, до конца времен. Эта сила вошла в мир, которая поможет вот прийти ко времени Мешиаха и выжить в то время, а не погибнуть. И вот это открытие света, это есть пример, так сказать, когда идет тикун, исправление мира, не только вот того поколения, а это программа, так сказать, проект на будущее, на самом деле. Все же был затерян. Проект на будущее. Почему он случился, вот было написано не в будущем, а вот раньше намного? Потому что люди будущего, они же не имели такой силы, чтобы постичь этот свет. Для этого нужно было то поколение. Поколение Раби Шимон. Это вот то было поколение, которое способно было воспринять этот свет. Этот тикун вот начался тогда, для будущего. Тем пример, тикун, наоборот, сокрытие лица через праведников. Ну, один из ярких примеров – это 10 Аруги Малхут. 10 праведников, которые были убиты. Во времена, кстати, тоже Раби Шимон, в то же самое время. Мы видим, одновременно шло и открытие лица, и сокрытие лица. Одним шло открытие, другим сокрытие. Ну и мы сейчас рассмотрим, чтобы видеть, как на самом деле сокрытие работает, в примере одного из них, Раби Акива. Как вот на его примере мы видим сокрытие лица Всевышнего. Раби Акива имел очень-очень специальную высокую нашаму. Мидраш говорит о том, что Моше Рабейну спросил Хакодеш Боруху, почему ты через меня делаешь спасение, вывод Гаулу, еврея из Мицраим. Есть там Раби Акива, почему ты его не используешь? Но мы видим отсюда величину Раби Акива. Он не указал никого другого, на Раби Акива указал. Так вот, что случилось с этой нешамой, когда она пришла в мир? Куда она попала? Она попала в неподходящее тело. Тело, которое не воспринимало свет. Первые 40 лет жизни Раби Акива стоял в стороне от Торы. Даже читать не умел. Каково было находиться нешаме в таком теле, когда отрезано от источника света? Я не думаю, что Раби Акива жил хорошо в те 40 лет. Это пример сокрытия лица. Нешама, имеющая большой свет, попала в условия, в клипу такую, в тело, которое не дает доступа свету. Она не может получать свет сверху. Тело не позволяет. Это сокрытие света нешамы. Сокрытие лица. Но нешама Раби Акива, она высокая нешама. Она тянется. Ей помогают сверху. Получилось так, что вот он встретил Рахель, значит, дочь богача, которая ему сказала, если ты хочешь на мне жениться, должен изучать Тору. Это не было случайно, естественно. На Шаме Раби Акив надо было выйти из плена, из темницы, в которой она была заключена по рождению. И вот вокруг начинаются обстоятельства складываться в ее пользу. Дальше Раби Акив идет по этому пути со всей устремленностью и силой его души. У нас нет деталей, как он жил в течение всех этих лет. Известны некоторые истории, когда были страдания там, гибель талмидим, скажем, учеников. Наверняка происходили другие вещи, потому что так Хакодеш Борух управлял с ним, что это было сокрытие лица изначально. Но из общих соображений его не шло все гладко. Ну и конец – это вот мученическая смерть. Но его достижение, тикуним, которое он сделал в это время. Первое, он, так сказать, освободил свою собственную душу, вывел ее из плена. Он поднял ее на ту высоту, которая смогла изучать Тору и постигать так высокое, как мало кому дано. У него была масса учеников. Его ученики стали основателями галахи в Исраиле. Раби Мейр, другие. У них стоит галаха, это его учение. Они от него восприняли это учение. Он сделал большие преобразования, намного-много веков дальше. Это то, что мы видим. Но наверняка его нешама делала еще какие-то изменения в верхнем мире, которые от нас скрыты. Это уж точно. Плюс к тому, Хакодеш Боруху управлял, действовал по отношению к Раби Акива еще очень специальным образом, а именно. Значит, история была такая. Был царь в Исраиле, Яровам. Это царь, который имел очень большую душу. Он мог стать в каком-то смысле Мешиах. Ну, в каком, мы сейчас не будем уточнять, но это была очень высокая нешама. Одна из самых больших. Но он не выдержал испытания и пошел, сделал Эйдезера, Эйгел. И в этот момент, когда он сделал это, высокая часть его души его покинула моментально. И на ее место пришла душа нечистая. И теперь уже после этого события, вот этой перестановки, царь представлял себя совсем иное, не то, чем он был раньше. Что случилось с этой нешамой, которая ушла? Она попала в тело Нохри, не еврея, подселилась к нему. И параллельно с этим, так ведь это тоже произошло с ним самим, с его душой. Но параллельно с этим он был, так сказать, величиной, это была большая душа, он воздействовал на духовную сферу творения. И часть духовной сферы творения, она ушла в клипот, к Ситриахле, погрузилась туда. И вот получается соответствие, как бы. Его душа попала тоже в клипу, в тело нееврея. Это очень невыгодное, так сказать, соединение. Это было мида кенегед мида. Так же, как ты отправил к душу в клипа, так и сам получил это же самое. Что было потом? Этот Нохри, этот нееврей сделал гиюр. Очень возможно, при помощи этой нешамы, которая пришла к нему. И дальше у этого человека, который стал жить, родился сын. Имя этому сын Раби Акива. И душа вот эта от отца перешла к сыну. И теперь в теле Раби Акива, наряду с его уже душой самого Раби Акива, она получила тикун. Получается, что Раби Акива исправлял не только свою душу, которая изначально была за счет сокрытия лица отправленного тела, но еще другую душу, которая тоже оказалась в клипе. Он ее исправлял. Они вместе там работали. И в результате этого служения та часть, и в результате смерти, которую принял на себя Раби Акива, смерть стала в том, что ему запретили, царь стал римский, что нельзя изучать тоже запрет. Он продолжал изучать. Не только изучать можно было, учить других нельзя было. Он продолжал учить других. За это он получил эту смерть мученическую. И вот в момент этого исправления и окончательного уже исправления за счет смерти, та кедуша, которая сидела в клипот, она тоже была освобождена. Пришел тикун не только в его душе и в душе вот того этого царя, Яровам, но и в творении. Параллельно. Тикун в душе и тикун в творении. И душа Раби Акива, его тело очистилось настолько, оно и при жизни было уже очень чистым, было тело праведника, несмотря на то, что начал он с тела, которое полностью не принимало свет. Он стал телом, которое настолько восприимчиво к свету, таких мало. Но вот эта смерть через вот это мучение, она очистила его еще больше. И теперь, как говорил Аризал, оно стало как душа. И она пошла это духовное тело пошло в этот духовный мир. И до сих пор служит Хакодеш Борух. Ежедневно. Привносит, как бы ежедневно душа приходит в творение, новая душа приходит, новое питание приходит в творение. Вот это за счет вот этих душ 10 праведников, которые были вознесены. Приход. Это связано напрямую с Митсвой Криашма, о которой мы говорим утром. Это вот управление миром за счет не правосудия, где здесь правосудие, мазл, переход этих душ из одного места в другое, исправление, сокрытие лица. Когда он приходит, когда человек, хотя он родился в условиях сокрытия лица, тем не менее открывает сам это лицо, какой даже Бог, чтобы он посылал свет. Это вот уже есть управление на основании мазл. И вот мы видим здесь две формы управления. Мишпат и мазл. Какая из этих форм более значима? Даже внешнее управление через мазл более впечатляет. Что здесь скрытые вещи возникают. А Кодеш Борух управляет миром скрытым образом. Совершаются тиканим, вот примеры были, очень впечатляющие. Другой пример был на одном из наших занятий, когда был развязан узел, который завязал Каин и Хевел, его брат. Это история, когда Нашама Каин, часть своей нефеш, перешла в египтянина, которого Моше Рабейну убил. От Хевел часть перешла, Моше Рабейну самого, другая часть ветро. Вот та история, которую рассматриваем в занятии. Там был развязан очень большой узел. Это тоже не мишпат. Это масл. Это то, как Акодеш Борух управляет миром, демонстрируя свое единство. Я бы продолжал дальше. Но я думаю, что сейчас лучше остановиться. Дальше до сих пор у нас было как Акодеш Борух показывает свое единство через преодоление зла. Сейчас мы уже столкнулись с тем, как оно показывается не только через преодоление зла, но просто вот управлением через единство, скрытое управление через мазл. Это тоже показывает единство Творца, никто с ним не может сравниться вот в таких вот перипетиях. А дальше вот на следующем занятии мы начнем с того, что будем смотреть, как он оказывается сильнее не ситры Ахры, а силы Тойф. Как он сильнее самого себя, что ли. Сильнее праведников, когда праведник хотят одно, он делает по-другому. Опять-таки в соответствии с этим управлением мазлом. Это второй аспект управления мазлом, когда он идет против воли праведников уже. Это будет уже в следующий раз. Сейчас, пожалуйста, какие есть вопросы в компьютере, может быть.
вот этом просении еврейского народа по всем странам, это для того было связано, что вот там мы страдаем, душа наша страдает для исправления. А когда же наступает это самое, момент, когда люди сами, вот душа их влечет, и они перемещаются в Израиль. Это вот, это у них, конечно, я понимаю, написано у каждого судьбе, но в то же время, вот это второй вопрос, наверное, мы знаем, что евреи могут изменить свой мазал чарити и другими хорошими делами. Правильно?
Я слушаю дальше.
Я потеряла свою мысль.
Потом напишите, смотрите, потом мне отправите, мы потом Петру поговорим. Пожалуйста, еще вопрос.
Вопрос касается предыдущего занятия, на котором я, к сожалению, не был, но поскольку я слушаю, есть вопрос. Касается соотношения сил между Всевышним и Ситрах. Всевышний, который всемогущ, создал Ситру Ахру, силу зла, который Всевышний, который весь есть добро, создал Ситру Ахру, которая есть зло, которая сильна весьма, но не всемогущая. Между ними идет борьба. Да, но исход этой борьбы, по сути, предрешен, поскольку Всевышний всемогущий, она нет. Получается, что это игра в поддавки.
Игра не в поддавки, потому что она не поддается, она упирается. Но, значит, сейчас я попробую ответить. Значит, ответ такой. Вся эта игра была сделана не для Всевышнего и не для Ситры Ахры, а для человека, чтобы дать ему возможность заработать. Мы должны с точки зрения человека рассмотреть на эту игру. Именно с точки зрения человека. Что для этого и создана эта игра. Для человека Ситра Ахра имеет по отношению к человеку очень большую силу. Это уже не поддавки, она его давит. И тем не менее, человек видит, что Всевышний сильнее. То есть мы не должны смотреть Ситра Ахра и Акодыш Боруху. А мы должны смотреть человек, как он видит это сражение. Вот у него это очень серьезное сражение, это не поддавки. Знаете, я скажу пример из своей биографии. Когда я был в Америке, у меня было много учеников. Я иногда говорил, я верю в Хакодыш Боруху, что он настолько сильный, что он может преодолеть мой яйцер ара. Я имею иммуну в него. Вот, понимаете, то есть для человека эта игра... Это не игра, это уже действительно сражение. Вот если в этом своем сражении, в своем опыте он видит, что Ахродыш Бог сильнее, вот это и надо было показать, не более того. Еще, пожалуйста, вопрос.
Мазаль. В каком случае мазаль проявляется? Какие причины того или иного мазаля?
Значит, в общем, я уже говорил, значит, в принципе, эта вещь непознаваемая. Что связано с тикун нешамы и в ее создании. Это вещь очень скрытая. Но общее правило, как оно появляется, это сокрытие лица и открытие лица. И дальше это уже вот, почему к этому человеку такое, к другому другое, на этот ответ мы ответить не можем. На этот вопрос ответить не можем. Но что мы можем сделать? Человек может, наблюдая за собой, и видит действие этого мазаль, а не что это не так-то просто так происходит, не по суду мишпат, а здесь действительно мазаль сидит. Он видит, в чем именно происходит этот момент исправления, на что оно идет. Он начинает понимать, что от него требуется в этот момент. Почему так с ним случилось, это на этот вопрос не ответишь. Вот такая нашама уже, все. Это вот пиши туда письмо наверх, он тебе все равно не ответит. На это. Мы сейчас спрашиваем, мы не ответили.
Но сам человек может ответить, сам для себя.
Он не может ответить, почему с ним так.
Да.
На это он не может. Он может подметить вот это управление через мозаль с ним и понять, через что ему нужно, через что он проходит. То есть конкретное событие он может увидеть. Как этот мозаль в него приходит. Но из-за чего, почему именно в него вот так пришло, он может сказать, что это вот пришло исправить такое-то мое качество. Это он может сказать. То есть с конкретной ситуацией он может, если он недостаточно в голове и в сердце, он может увидеть это и понять. Но понять, вот увидеть, почему корень всего этого, вот это от него скрыто. какая нашама и все. А другой другая нашама. В компьютере?
Нет, я спрашиваю. Один вопрос могу спросить. Да. Значит, вопрос, по-моему, простой. Значит, я просто читала в лекции, это было, что на самом деле каждая нашама имеет свою судьбу, предрешенную, прежде чем ее вселили в тело, уже там написано в Торе.
Так, я каждого... давайте сразу отвечу. У меня есть цикл лекций «Он и она», там про это подробно говорилось. Вот именно про эту гемору, которую сейчас вы хотите процитировать. Там полный ответ на... Даже на те вопросы, которые еще не успели задать, прослушать эту лекцию, там будет полный ответ. Это способ учиться, понимаете? Если вы хотите научиться, действительно, надо слушать занятия. Это целый курс. Вот, если человек хочет научиться, вопрос хороший, правильный. Там был дан ответ на него. Все. Еще, пожалуйста.
Вопрос. В компьютере. Например, допустим, человеку плохо, ну, допустим, не было там состояния в Америке плохо, но я почему-то из этого состояния поняла, не что я должна продолжать и терпеть это, а я должна, это меня подталкивает уехать в Израиль. Такая возможность с интерпретацией наказания возможна или нет?
Мы говорили о том, что наказание, оно ведет к исправлению. Вот это один из примеров просто.
Okay.
Вас не отправили там в Германию, не отправили в Китай, в Россию назад не отправили, сюда отправили.
Сказали, что есть такое управление, основное управление, схарвы, он, награды и наказания. И вот иллюстрировали тем, что вот, если будешь слушать, то дождь будет вовремя, а не будешь, так наоборот, засуха и прочее. А с другой стороны, мы учили, что нет награды, нет схар в этом мире, все в будущем мире. Как это сместить?
Значит, то, что все в будущем мире, это как раз неверно. Главное в будущем, но в этом мире нельзя сказать, что жизнь человека в этом мире не зависит от его поступков. Правильно? Ясно, зависит. Хорошо поступаешь, с тобой будут вещи случаться тоже хорошие. Плохо поступаешь, у тебя пойдет все под уклон. Такое в этом мире тоже есть. Главное – награда в будущем. Но нельзя сказать, что человек ничего хорошего не получает в этом мире за его поступки, за его неповедение здесь. Это неправильно. Значит, я не знаю, кто так говорит. Если это форма схар, форма награды в этом мире, она отличается от формы награды в другом мире. Ну, потому что этот мир отличается от того, в каждом мире своя форма. Но это оплата за то, что результат того, что он наработал здесь. Так? Это очевидно.
Но лучше не тратиться из основного результата, как иногда говорят. А есть проценты?
Первое. Значит, никто не спрашивает, где тратится, так? Здесь хорошо используют, там хорошо используют. Вот пусть он там сверху распределяет, где что человек получит. В этом мире очень важно получать хорошее. По разным причинам это помогает служению. Это делает жизнь живой, хорошей. Получать хорошее, говорят, лучше мучиться. Если получаешь хорошее, у тебя больше света, можешь больше так сказать, сделать в этом мире. Нет основания, так сказать, удерживать себя от хорошего, что может тебе приходить в этом мире. Пусть приходит как можно больше. Дальше, значит, ну, будет еще и в следующем мире, вот это распределение между этими и следующими мирами, это не наша забота. Есть, которые распределяют.
Очень вопрос. Яйцера имеет свою силу независимо от Творца?
Яйцера, значит?
Да.
Значит, ничто не имеет своей силы вне зависимости от Творца. Даже камень и то имеет силу от Творца. Все питается от верхнего источника. Это одно из проявлений его единства. Дальше есть разные способы для яйцера получить силу. Есть его минимальный паёк, что очень хорошо. Вот ему вот так предписано, и пусть он сидит себе на этом минимальном пайке. И человек живет хорошей-хорошей жизнью. Но у человека есть выбор, и он может подпитывать этот яйцерара, давать ему дополнительное питание за счет того, что он идет по наклонной плоскости, вниз, не вверх, а по наклону, а вниз. И тогда яйцерара получает дополнительное питание. Откуда это дополнительное пришло? От самого человека. Он подпитывает. А откуда человек получает? А все равно сверху. И куда бы, по какой бы зигзагу мы ни пошли, все равно источник всего питания, он только наверху. И ситра ахра, оно было создано как убавление света, убавление шефы, убавление питания, больше, 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 но полностью не исчезло. Что если бы исчезло полностью, ничего бы не было уже. Из ничего и выйдет ничего, как сказано в стихотворении. Вот. Значит, что-то осталось, из этого превратилось в ситрахра. Это вот то, на чем мы настояли. Дальше ее стали питать больше и больше и больше. Начиная с Адама и вплоть до нашего поколения. И дальше. Еще вопросы? Ну хорошо, тогда до следующего раза будем надеяться. Всего хорошего.